В начале этого месяца я был на конференции в Варшаве вместе с другими пасторами. Во время одной из трапез я сидел рядом с мужчиной, который помогает организовывать христианские конференции для супругов по всей Польше. Он много времени посвящает обучению о браке и консультированию супружеских пар. Поэтому я спросил его, что, по его мнению, является самой большой проблемой христианских браков сегодня. Я думал, что он скажет, недостаточно времени вместе или, может быть, финансовые проблемы. Но не раздумывая, он сказал, что самая большая проблема христианских браков сегодня – это эго. Мне понравилось, что он не использовал типично христианское слово, вроде «гордость». Он сказал «эго». Быть эгоцентричным значит видеть мир исключительно со своей точки зрения и быть неспособным или испытывать большие трудности, чтобы учитывать взгляды, потребности или чувства других людей. Именно это, как он сказал, и является самой большой проблемой браков сегодня, что муж или жена настолько поглощены собственной перспективой, собственными нуждами, желаниями и чувствами, что они не способны или с трудом пытаются увидеть точку зрения супруга, понять его или ее потребности, желания и чувства. Это была теория этого человека, но права ли она? Является ли эго самой большой проблемой в наших браках сегодня? И именно об этом я хочу, чтобы мы задумались сегодня утром. Поэтому, если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте вместе со мной 5 главу послания к Ефесянам. Мы изучали послание Павла к церкви в Ефесе, и сейчас продолжим с того места, на котором остановились, с 18 стиха. 5 глава, 18 стих. «И не упивайтесь вином, в котором распутство, но исполняйтесь духом». Когда мы в прошлый раз читали 5 главу к Ефесянам, Павел противопоставлял хождение во тьме и хождение во свете Христа. Он говорил «оставьте тьму и ходите во свете». Он продолжает эту мысль в 18 стихе. Он говорит не упиваться вином, но, напротив, исполняться духом. Теперь в такой международной церкви, как Церковь Евангелия, будут разные убеждения относительно употребления алкоголя. Некоторые из вас пришли из культур, где христиане никогда не употребляли алкоголь, а некоторые – из культур, где выпить бокал вина за ужином считается обычным делом. Это всегда вызывает столкновение. Когда я провожу свадьбу, на которой один из супругов – поляк или европеец, а другой из Азии, Ближнего Востока, Африки или Америки. Возникает вопрос, должен ли быть алкоголь на празднике после церемонии? Обычно европеец говорит, конечно, в чем проблема? А не европеец часто говорит, мы не можем подавать алкоголь, потому что моя семья меня отвергнет. Часто возникает такое столкновение. Для некоторых из вас выпить бокал алкоголя – это совершенно нормально. Для других из вас – вы никогда не притронетесь к алкоголю. Я бы сказал обеим группам – следуйте водительству Святого Духа. Библия предупреждает нас о возможных опасностях алкоголя. Но когда речь идет об этой или других темах, в которых у нас есть христианская свобода, в послании к римлянам, в 14 главе, говорится, что главное – не осуждать друг друга по этому поводу. Одна группа не должна считать себя выше другой из-за своих убеждений. Также мы не должны быть причиной соблазна друг для друга в этом вопросе. Оба лагеря могут согласиться с тем, что Библия ясно говорит о том, что не следует напиваться. Когда вы напиваетесь, вы теряете контроль, лишаетесь здравого суждения, что может привести к самым разным плохим решениям и распутству. Вместо этого Павел говорит, исполняйтесь, будьте водимы Духом. Что это значит?
Прежде всего, позвольте мне сказать, что это не означает.
Одна из вещей, которую я часто слышу от молодежи в наши дни, это «в этом есть уровни» или идея «прокачиваться на новый уровень». Это выражение мысли «я тут повыше, а ты пониже». Ты можешь думать, что ты наверху, но это не так. Другими словами, ты можешь думать, что успешен, но на самом деле ты на этом уровне, а я на этом уровне. Смысл в том, что когда кто-то говорит «в этом есть уровни», он хочет сказать, что существуют сложности и скрытые вещи, которые можно понять только на самом высоком уровне. Если ты на более низком уровне, то ты никак не сможешь понять, что происходит на верхнем уровне. В этом есть уровни, брат. Тебе нужно подняться на новый уровень. Но существуют ли уровни в христианской жизни? Мы говорили об этом в прошлую субботу, на выходных Альфа. Темой был Святой Дух, и некоторые говорили, что когда они росли, их заставляли чувствовать, будто существуют уровни, когда речь идет о Святом Духе или о духовных вещах. Например, они задавали честный и искренний вопрос о Библии, но вместо ответа им говорили «когда-нибудь поймешь». Или, если они страдали или были больны, их заставляли чувствовать, что если бы они действительно были духовными, этого бы не происходило. Им говорили «в этом есть уровни». И это приводит к двум вещам. Первое. Это заставляет людей чувствовать себя неполноценными или что они недостаточно хороши. Хотя в Библии сказано, что Бог восполнит все ваши нужды, хотя Господь — пастырь мой, и я ни в чем не имею нужды, уровни заставляют людей чувствовать себя хуже других. Второе, это заставляет людей чувствовать себя превосходящими или что они лучше других. Это заставляет людей стараться выглядеть особенными, чтобы смотреть на других свысока. Все это проявление гордости. Вместо того, чтобы говорить кому-то «когда станешь более духовным, тогда поймешь», сядь рядом, объясни и научи этого человека, что говорит Божье Слово. Наш Спаситель смирил себя, придя на землю и став слугой. Третье. Святой Дух — это не процент. Святой Дух — это личность. Нельзя сказать, что у одного человека 25% Святого Духа, а у другого — 80%. Это создает впечатление, будто Святой Дух — какая-то мистическая сила. Это заставляет думать, что существуют уровни, но Святой Дух — это личность, третье лицо Троицы. Он не мистическая сила, но личность, которая живет в нас и ведет нас. Нельзя иметь 30% от человека. Мой сын — это мой сын, на 100%. Когда Бог дает вам Святого Духа при спасении, вы получаете всю личность всего Святого Духа. Не половину, не 75%. Да, мы можем идти против руководства Святого Духа, мы можем угашать Святого Духа, как сказано в первом послании к Фессалоникийцам, глава 5, но это не значит, что у нас меньше Святого Духа. Если мой сын не слушается меня, он все равно мой сын, на 100%. То же самое и со Святым Духом. Да, мы растем во Христе, да, мы становимся зрелыми, но речь не об уровнях, а о том, чтобы быть верным сегодня с тем, что Бог дал тебе сегодня. Мне нравится старая история о человеке, который упал в яму. Идет человек по улице и вдруг падает в яму. Стены такие крутые, что он не может выбраться. Мимо проходит врач, и парень кричит ему наверх. «Эй, вы, можете мне помочь выбраться?» Врач выписывает рецепт, бросает его в яму и уходит дальше. Затем проходит священник, и парень кричит ему наверх. «Отец, я в этой яме,
Вы можете мне помочь выбраться?
Священник пишет молитву, бросает ее в яму и продолжает идти.
Потом проходит друг. «Эй, Джо, это я, можешь мне помочь выбраться?» И друг прыгает вниз, в яму. Парень, застрявший в яме, говорит: «Ты что сделал? Ты что, с ума сошел? Теперь мы оба здесь застряли».
Друг отвечает: «Да, но я уже бывал здесь раньше и знаю, как выбраться».
Не слушайте тех, кто говорит вам, что в этом есть уровни, когда речь идет о духовных вещах. Кто сидит высоко и смотрит на вас свысока, советуя вам подняться на уровень выше. Ищите тех людей, которые спрыгнут в яму вместе с вами и помогут вам выбраться.
Итак, как же нам быть наполненными и управляемыми Духом? Как это выглядит на самом деле? Означает ли это, что мы выходим на улицу и совершаем сотню чудес? Означает ли это, что вы изгоняете десятки демонов? Означает ли это, что у вас есть все духовные дары? Разве это и есть быть наполненным Духом?
19. Обращаясь друг к другу с псалмами, гимнами и духовными песнями, воспевая и играя в сердце своем для Господа. 20. Всегда и за все благодаря Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Как же выглядит быть наполненным Духом? Это похоже на то, что мы делали несколько минут назад. Мы поем друг другу, и мы поем Господу. Здесь упоминается горизонтальный аспект пения, и вертикальный аспект тоже упоминается. И когда говорится о псалмах, гимнах и духовных песнях, это, по сути, охватывает все виды песен поклонения Господу.
Когда речь заходит о музыке поклонения, у каждого есть свои предпочтения. Некоторые люди предпочитают только гимны, некоторые все, кроме гимнов. Кто-то наслаждается горизонтальными песнями, в которых мы ободряем друг друга. Кому-то нравятся вертикальные песни, в которых мы поем непосредственно Богу. И снова это та область, где христианам легко начать осуждать и говорить: «Мой путь единственно верный», а затем жаловаться на музыку. Но что значит быть наполненным Духом? Петь и поклоняться? Или жаловаться и судить?
Как я люблю говорить: «В Царстве Небесном много радиостанций». Мы увидели это в прошлое воскресенье, когда каждый представлял разные стили и жанры музыки. Дело не в стиле музыки, а в том, чтобы петь и воспевать Господа от всего сердца, как говорит Павел. Это благодарность Господу за все, что Он сделал. Пойте и благодарите, не судите и не жалуйтесь. Как еще нам быть управляемыми Духом?
21. Повинуясь друг другу в страхе Божием. Павел подготавливает почву к тому, о чем собирается говорить. Он вот-вот расскажет о Божьем замысле для семьи. Мужья и жены, дети и родители, подчиненные и начальники. Сначала Павел говорит в общем, прежде чем перейти к деталям. Я думаю, он имеет в виду, что все верующие должны быть готовы проявлять послушание в тех ролях, в которых они находятся. Я не думаю, что это означает, например, что так же, как дети должны быть послушны родителям, родители тоже должны быть послушны детям. Другими словами, я не думаю, что подчинение всегда обоюдное. Но я действительно считаю, что одним из проявлений нашего контроля Духом, как верующих, является готовность подчиняться в тех ролях, которые нам дал Бог.
Некоторым людям сегодня может не нравиться слово «подчинение», или они думают, что это слово заставляет кого-то чувствовать себя хуже других. Они ассоциируют его с отказом от своих свобод, с передачей контроля другому человеку.
Итак, сегодня есть люди, которые скажут: «Я не собираюсь подчиняться никому и ничему». Возможно, у них был плохой опыт в этой области. Может быть, они подчинялись человеку, который их обманывал или плохо с ними обращался.
Возможно, у них есть веская причина не желать подчиняться кому-либо. Но в Библии глагол «подчиняться» не является негативным словом. Это слово используется более 40 раз в Новом Завете и несет в себе идею власти и подчинения. Но это никогда не означает, что тот, кто подчиняется, имеет меньшую ценность или значимость по сравнению с тем, кому он подчиняется. Например, когда мы подчиняемся правительству, как сказано в послании к римлянам, это не значит, что правительство лучше нас. Правительство просто находится надо мной. Роли не означают неравенства. Иисус с радостью всегда подчинялся Богу Отцу. Иисус сказал: «Не моя воля да будет, но твоя да будет, на земле, как и на небе». Иисус не был меньше Бога Отца из-за того, что подчинялся Ему. Это помогает нам лучше понять 22 стих. 22 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». 23. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, сам будучи спасителем тела». 24. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Павел переходит к замыслу Бога относительно христианской семьи. Пару недель назад мы много говорили о том, как бороться с сексуальной аморальностью, особенно для тех, кто не состоит в браке. Я пытался как бы углубиться в эту тему. Ну а сегодня вы можете расслабиться. Сегодня речь пойдет о женатых и замужних. Но даже если вы не женаты и не замужем, все равно слушайте внимательно. Потому что я молюсь и надеюсь, что однажды вы найдете благочестивого супруга. Так что сегодня с вас спроса нет, но относитесь к этому как к подготовке. Итак, в 5 главе послания к Ефесянам Павел сначала обращается к женам. Он не говорит, что все женщины должны быть покорны всем мужчинам. Он не говорит, что жены должны быть покорны любому мужчине, который является мужем. Нет, он говорит, что жены должны быть покорны своим собственным мужьям. И он приводит две причины для подчинения. Это не потому, что их муж – замечательный человек или у него отличная работа. Две причины, которые приводит Павел, неземные, они не основаны на том, каким человеком является муж. Напротив, это богословские причины. Они основаны на том, кто такой Бог и на его замысле для семьи. Две причины, по которым жены должны быть покорны своим мужьям. Первая – это то, что Иисус является Господом их жизни. Вторая – Божий замысел заключается в том, что муж должен быть главой семьи. Жена, которая верит в Иисуса, уже подчиняется Господу, поэтому ей гораздо проще подчиняться своему мужу, потому что он тоже теоретически должен что делать? Он также должен подчиняться Господу. И мы видим в 23 стихе, что речь идет не о власти, а об ответственности. В конечном счете, Бог будет спрашивать с мужа за то, как он руководил своей семьей. Мы видим корни этого в Бытии, в начале Библии, в Эдемском саду. Бог сотворил Адама, но затем сказал, что нехорошо человеку быть одному. Поэтому Бог создал Еву как помощницу для него. И какое-то время все было прекрасно. Но затем Адам не справился со своей ролью лидера семьи. Да, Ева взяла плод, но Адам был рядом и ничего не сделал. И позже в Библии, когда говорится о вхождении греха в мир, например, в 5 главе послания к римлянам, Ева не упоминается. Именно Адама Бог призывает к ответственности. В Римлянам 5:12 говорится, что грех вошел в мир через одного человека, и этим человеком был Адам. Иногда, когда мы читаем такие стихи, как Ефесянам 5, Колоссянам 3 или 1 Петра 3, мы склонны думать о власти и контроле. У кого власть, у кого контроль, но дело не в этом. Речь идет об ответственности и установленном Богом порядке в семье. Но, жены, Я бы сказал, что есть веская причина, почему это может не быть для вас естественным. Давайте вернемся в Эдемский сад. Когда грех вошел в мир, он все разрушил. Он нарушил природный порядок. И один из результатов этого мы видим в Бытии 3:16. Женщине Бог сказал: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей. К мужу твоему стремление твое, и он будет господствовать над тобою». Из-за греха, говорит Бог, вместо гармоничных отношений между мужем и женой будет конфликт. Будет соперничество. Будет борьба за власть. Будет противостояние. У жены будут противоречивые желания, а у мужа будет склонность быть слишком деспотичным. Здесь речь идет не о том, что муж должен править положительно. Здесь говорится об этом, как о следствии греха. Потому что Адам не справился с руководством над Евой в любви и заботе. Теперь ему будет свойственно быть слишком властным и иметь греховное желание господствовать над Евой. Вот почему эти повеления в 5 главе послания к Ефесянам не даются нам естественно. Из-за греха наши желания искажены. Или, говоря проще, наши желания испорчены. Им нужно исправление. Другими словами, из-за греха, о котором говорится в 3 главе Бытия, потребуется много усилий, чтобы вернуться к тому прекрасному образу брака, который мы видим во 2 главе Бытия. Это не произойдет естественным образом, поэтому и дано это повеление. Если бы это было естественно, не было бы нужды в повелении. Вот почему в 5 главе послания к Ефесянам и в 3 главе послания к Колоссянам говорится: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». В конечном итоге вы делаете это ради Иисуса, не ради мужа, а ради Господа. Речь идет не о власти и не о ценности. В 1 главе Бытия сказано, что Бог создал человека по своему образу, мужчину и женщину Он создал их. Мужчины и женщины имеют равную ценность и равное достоинство перед Ним. Оба драгоценны в Его глазах. Поэтому один не важнее другого для Бога. Это просто факт, что Бог задумал брак таким образом. Помните, речь идет не о власти, а о ролях и обязанностях. Конечно, эти библейские стихи на протяжении веков неправильно толковали и злоупотребляли ими. Некоторые мужья использовали их, чтобы оправдать обращение с женами, как с рабынями. Но это не суть того, о чем говорит здесь Павел. Как говорится, главенство — это не диктатура. Я женат на Мелиссе почти 19 лет и ни разу не сказал ей: «Ты должна подчиниться мне, потому что я муж, а ты жена». Я никогда такого не говорил. Можете у нее спросить. Каждый раз, когда нам нужно принять важное решение, мы обсуждаем это вместе. Мы вместе молимся об этом. Обычно, если мы не приходим к согласию, то откладываем решение и возвращаемся к нему позже. Кстати, есть много вещей, в которых я тоже подчиняюсь ей. Бог наделил нас разными дарами, поэтому, когда она лучше меня разбирается или больше знает о чем-то, я прислушиваюсь к ее мнению. И наоборот. Мне было бы утомительно принимать решения по каждому вопросу. Она обладает гораздо большей экспертизой и знаниями в разных областях. Так почему бы мне не слушать ее? Может наступить день, когда нам, как семье, нужно будет принять важное решение. И давайте представим, что мы с Мелиссой много раз обсуждали и молились об этом. Но так и не пришли к четкому ответу, как поступить. Думаю, в такой ситуации может настать момент, когда, как тот, с кого Бог спросит за мою семью, мне, возможно, придется сказать: «Знаешь, Мелисса, я действительно считаю, что наш следующий шаг — это…» И в тот момент, надеюсь, моя жена достаточно доверяет мне, чтобы сказать: «Хорошо, давай сделаем так. Надеюсь, она знает, что я в первую очередь думаю о ней и детях. Но это решение я буду принимать с трепетом и страхом. Снова повторю, дело не в правах, а в ответственности. Павел посвящает женам 3 стиха, но чтобы сказать мужьям, ему нужно больше стихов. 25. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. 26. Чтобы освятить ее, очистив омовением водою посредством слова. 27. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была святой и непорочной. 28. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. 29. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь. 30. Потому что мы члены тела его. 31. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. 32. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. 33. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Мужья, как вы должны любить своих жен, как Христос возлюбил церковь. Брак предназначен быть отражением отношения Христа и церкви. В Библии церковь часто называют невестой Христа. Что сделал Иисус для церкви? Что Он сделал для Своей невесты? Он отдал Свою жизнь за церковь из любви. Он жертвовал Собой из любви к церкви. Пока мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Мужья, вот наш пример. Речь идет не о том, чтобы быть царем в доме, а о том, чтобы быть самым великим слугой в своем доме. Иисус сказал, что Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать свою жизнь за других. Христос отдал свою жизнь добровольно, а не с плохим настроением. Мужья, позвольте задать вам этот вопрос. Когда вы дома, вы ожидаете, что вам будут служить? Или чтобы служить самим? Наш пример — Иисус, который жертвовал из любви. Несколько лет назад одна молодая женщина спросила меня обо всех этих стихах, особенно о стихах о подчинении. Ей не нравилась сама мысль подчиняться кому-либо, особенно своему мужу. Поэтому я показал ей эти стихи о том, что должен делать муж, о том, как он должен любить свою жену, жертвовать ради нее и заботиться о ней. Она немного подумала и сказала, «Ну, если бы мой муж действительно был таким, я думаю, я бы пошла за ним куда угодно». Вот в чем суть. Я думаю, когда мужья и жены действительно исполняют эти заповеди, им обоим становится легче их выполнять. Вот что я имею в виду. Если муж действительно старается любить свою жену так, как Христос возлюбил церковь, если он стремится почитать ее, быть внимательным и служить ей, то жене становится гораздо легче подчиняться ему и уважать его. Это, в свою очередь, заставляет мужа хотеть еще больше жертвовать ради нее, а это еще больше побуждает ее следовать за ним, и так далее. Это будет здоровый цикл, построенный на Божьем замысле супружеских отношений. Но может возникнуть и противоположный цикл. Плохой цикл. Если мужу нет дела до своей жены, если он хочет только по-своему, думает только о себе, жене становится трудно уважать его и подчиняться ему. Это, в свою очередь, приводит к тому, что муж становится еще более эгоистичным и властным, а жена уважает его все меньше, и так продолжается снова и снова. Это нездоровый цикл, в котором, к сожалению, застревают многие браки. И он все дальше и дальше уводит от Божьего замысла. Жена чувствует себя нелюбимой и лишенной заботы. Муж чувствует себя неуважаемым. и супруги могут надолго застрять в таком состоянии. Возможно, вы чувствуете себя застрявшими здесь, в своем браке прямо сейчас. Это может длиться неделями, а может годами. И боль может так глубоко зарыться с течением времени, что супруги могут даже уже не помнить, в чем была проблема. И чтобы разобрать все слои боли, может потребоваться много времени. Но, если Христос находится в центре вашего брака, вы сможете это преодолеть. Во Христе всегда есть надежда для вашего брака. Я думаю, что если мы посмотрим на эти заповеди с положительной стороны, мы увидим рецепт здорового брака. Мне интересно, что из всех вещей, которые Бог мог бы сказать о браке, Он заповедует мужьям и женам делать именно эти две вещи. Подумайте, сколько сейчас написано книг о браке. Большие, длинные книги с множеством страниц. А здесь всего 11 стихов, написанных о браке. Как Бог может быть таким кратким в этом вопросе? Я думаю, Бог так краток здесь, потому что Он говорит о самых трудных вещах для мужей и о самых трудных вещах для жен. Другими словами, я не думаю, что мы автоматически хотим делать эти вещи. Думаю, эти вещи трудны для мужей и жен, если не самые трудные. Потому что что мешает этому? Как сказал мне парень на конференции, наше эго. Обе эти заповеди направлены прямо на наше эго. Смогу ли я оставить свою гордость и подчиниться своему мужу? Смогу ли я отказаться от своих желаний, стремлений и нужд и пожертвовать ими ради своей жены? Было бы замечательно, если бы на эти вопросы автоматически давался ответ, когда супруги говорят «да». Но чаще всего это процесс. Я не осознавал, насколько я эгоистичен, пока не женился. Потому что до свадьбы я мог делать все, что захочу. Я мог тратить свое время и деньги как угодно. Никто ничего не говорил. Но после свадьбы все изменилось. Я помню, как мы с друзьями пошли поесть вместе в первый год нашего брака. Мои друзья заказали кучу всего. Но, конечно, когда пришел счет, мы просто поделили его на четверых поровну. В итоге я потратил около $40 на эту еду. Это было в то время, когда я еще учился, и у нас совсем не было денег. Когда моя жена увидела чек, она не могла поверить. Она сказала, я шла домой во время обеденного перерыва, чтобы сделать себе бутерброд и сэкономить деньги, а ты потратил $40 на один прием пищи. Хотел бы я сказать, что тогда я ответил, ты права, дорогая, этого больше не повторится. Но я поступил не так. Я занял оборонительную позицию. Я вспыхнул. Вмешалось мое эго. Я сказал, ты хочешь сказать, что я не могу проводить время с друзьями? Это то, что мы называем изменить суть ссоры. Вместо того, чтобы спорить о $40, из-за чего я бы точно проиграл, я перевел конфликт на другую тему — время с друзьями. Я перевел ссору на то, что у меня, возможно, получится отстоять. В конце концов, мы все уладили, но мое эго должно было умереть. Эго моей жены тоже должно было умереть. На это ушло время. На это ушли годы. Это было нелегко. Мое эго до сих пор иногда проявляется. Но почему я так поступаю? Делаю ли я это ради своей жены? Конечно, она часть этого. Но я делаю это ради Господа. Он велел мне любить жену так, как Он любил церковь и пожертвовал собой ради нас. Другими словами, главная цель — это несчастливая семья, хотя я тоже этого хочу. Цель — быть похожим на Иисуса. И когда я поступаю так, мой брак от этого выигрывает. Если вы сегодня заходите в соцсети, слушаете подкасты или смотрите видео на YouTube о браке, обычная идея заключается в том, что главная цель — иметь счастливый брак. но если вы посмотрите или послушаете такие видео, почти ни в одном из них не говорится о подчинении или жертве. Там не говорят о том, что ваше эго должно умереть. Вместо этого они обычно стараются подпитывать ваше эго. Они заставляют думать, будто проблема не в вас, а в вашем супруге. Если бы ваш супруг делал что-то определенное, вы были бы счастливы. Или если бы у вас был другой супруг, вы были бы счастливы. Эти вещи не бросают вызов вашему эго, они подпитывают его. Вместо того, чтобы смотреть в зеркало и видеть, что нужно изменить в себе, вы смотрите на своего супруга и замечаете все, что он не делает, как он вас не удовлетворяет, как он вас разочаровывает. И вместо того, чтобы строить мосты, вы строите стены. Тогда и ваш супруг строит свою стену. Позвольте задать вопрос так. Вы пытаетесь понять своего супруга или пытаетесь победить? Если вы стремитесь победить, эти стены будут становиться все выше и выше. Какой смысл быть правым, если это приведет к одиночеству? О чем говорил Павел в начале этого раздела? Не позволяйте своему эго управлять вами. Позвольте управлять собой Святому Духу. Святой Дух может разрушить стены боли и обиды. Если вы сидите здесь сегодня утром и думаете, «Я не хочу делать первый шаг навстречу своему супругу. Он или она должен сделать первый шаг ко мне». Позвольте спросить вас, как вы думаете, это говорит Дух или это говорит ваше эго? Помните, что мы читали в 5 главе послания к Ефесянам. Бог не призывает вас делать это потому, что ваш супруг этого заслуживает. Бог призывает вас делать это для того, чтобы вы становились более похожими на Иисуса, чтобы вы росли и становились зрелыми. Мужья, мы читаем, что Бог сделал вас главой семьи, поэтому позвольте дать вам конкретное задание на эту неделю. Мужья, договоритесь со своей женой о встрече на этой неделе и поинтересуйтесь ее делами. Спросите, как у нее идут дела. Спросите, есть ли какие-то вещи, о которых вам нужно поговорить. Спросите, есть ли между вами стены, которые вы построили и которые нужно разрушить. Мужья, проявите инициативу в этом. А жены, когда ваш муж делает этот шаг, идите с ним туда. Если он спрашивает, как у вас дела, будьте честны. Будьте честны, если есть какие-то стены, которые нужно разрушить. Возможно, вы думаете, что в вашем браке нанесено слишком много ущерба, слишком много боли, слишком много обид, слишком много всего. Я понимаю это, но у Бога все возможно. Я верю, что когда два человека смиряются и хотят работать над решением, все возможно. Не позволяйте своему эго встать на пути. Не позволяйте гордости мешать вам. Лучше пусть вами руководит Дух. Не смотрите свысока на своего супруга и не говорите ему подрасти. Вместо этого прыгайте вместе с ним в эту яму. Всякий, кто превозносит себя, будет унижен. Но кто унижает себя, будет возвышен. В какой бы яме вы ни оказались этим утром в своем браке, Бог верен. Он может вас вывести.